Продолжаем наш эфир в студии Толубек Урускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент». И, как всегда, мы тут обсуждаем всякие разные интересные вопросы. Сегодня я нахожусь на полях международного форума «Точки роста», который проходит в Республике Горный Алтай. И в нашей импровизированной студии заведующий кафедрой социальных технологий государственной службы научно-исследовательского университета Белгородского государственного университета, доктор социологических наук Виктор Сапрыко. Он же является еще и директором Института приграничного сотрудничества и интеграции. Приветствую, Виктор.
Здравствуйте.
Ну, вот я как к специалисту хотел бы обратиться к вам с таким вопросом. Тема приграничных взаимоотношений между любыми государствами, она всегда острая. Всегда. И установить добрососедские отношения зачастую бывает очень сложно. Всегда найдутся какие-то противоречия, какие-то недовольства, какие-то, может быть, даже конфликтные потенциалы. Вы как директор Института приграничного сотрудничества, вы как эксперт, ученый, как практик, да, сотрудничества между Россией и Украиной, например, да, вот, потому что Белгород находится именно на этой границе. Что можете сказать, может быть, даже поделиться практиками, как решать такие проблемы и как все-таки найти общий консенсус, который приведет к развитию двух стран?
Ну, во-первых, давайте посмотрим то, что происходит сейчас. Угу. Ну и, конечно, будем смотреть опыт, который есть у наших и европейских коллег, и на восточной границе России. В первую очередь мы должны понимать, что граница никуда не денется. Ее невозможно перенести, ее невозможно куда-то убрать, куда-то передвинуть, особенно если это разные народы, особенно это если люди, которые живут на этом столетиями. И несмотря на то, что сейчас Белгородская область находится в зоне конфликта, несмотря на то, что у нас сейчас функция границы превратилась в барьерную, то есть то, что у нас происходит на территории Украины, специальная военная операция, то, что люди немножко по-другому смотрят на жизнь, я хотел бы напомнить вот мировой опыт. Поль Видаль де Лабланш в 1914 году, а как вы помните, это была Великая война, то есть Первая мировая война, он пишет работу, которая называется «Эльзац и Лотарингия. Регионы сотрудничества». А как мы понимаем, что основные боевые действия шли именно там. И между Францией и Германией, то есть в этот момент происходили, то есть использование ядовитых газов, химические атаки, максимальная ненависть, максимальная проблематика. Что мы увидели потом? Союз Сталина и Углаля, союз государств, который привел к появлению Европейского Союза. То есть, именно приграничное взаимодействие, приграничное сотрудничество, когда становится инструментом для развития государств, оно как раз и убирает те проблемы, которые возникают у людей, которые возникают у этносов, у разных народов, то есть, и максимально дает возможность для развития данной территории. То есть, но сами государства должны понимать, что это инструмент, это методы, это модели, которые они должны использовать на той или иной границе. Несмотря на то, что там бывают конфликты, несмотря на то, что там есть противоречия.
Ну, расскажите тогда об этих инструментах.
В первую очередь, конечно же, это проектное управление. То есть, мы должны понимать, что государства должны создавать вот возможности, чтобы граница была не просто барьером, но граница стала территорией развития, чтобы там появлялись и предприятия, экологические проекты. Там должны, ну, это должны быть инициативные проекты. Вот в Белгородской области есть замечательный пример, который называется инициативное бюджетирование. Когда губернатор, то есть, разрешает, выделяет бюджетные средства на проекты, которые сами население, общественная организация инициирует. И вот от благоустройства до социальной структуры, несмотря на то, что сейчас очень сложная ситуация, несмотря на то, что происходят обстрелы, несмотря на то, что люди, в общем-то, находятся в стрессовой ситуации, они все равно работают, делают эти проекты. И вот, например, Грайворон, как вы слышали недавно, в мае буквально он подвергся таким серьезной агрессии со стороны Украины, тем не менее, там больше всего проектов реализуется социально. То есть они участвуют. Фонды президентских грантов, фонды, фонды культурных инициатив и инициативных бюджета. То есть они реально делают очень хорошие проекты. Их можно там посмотреть и даже дальше делегируют эти проекты.
То есть и Кыргызстан, и Таджикистан, да, если мы берем в частности, они должны создавать такие проекты.
Они должны показать, что с каждой стороны границы, что есть вот такие проекты, которые могут... концепцию добрососедства, то есть людям показать, как нужно это делать. Но инициатива должна быть от людей. Вот, вот такой вот диалектика, вот такой вот нюанс. Но именно вот такая инициатива, она даст возможность развитию этой территории. Потому что иначе она придет в запустение. Барьер никогда не дает возможность развиваться вот в ту сторону или в эту сторону. То есть вам все равно придется находить точки соприкосновения. И лучше, чтобы это было под контролем государства. Это должна быть или государственная программа приграничного сотрудничества, или мы должны выйти на более высокий уровень. То есть мы должны говорить о Евразийском экономическом союзе, который может стать гарантом развития этой границы.
Ну да, Кыргызстан является внешней границей ЕС.
Безусловно. То есть сейчас об этом говорят огромное количество экспертов, что региональная политика Евразийского экономического союза требует вот нового осмысления. То есть регионы должны развиваться, именно регионы Евразийского экономического союза должны получить вот какие-то инструменты для развития. И этим инструментом может стать и межрегиональное, и приграничное сотрудничество. Если мы говорим о межрегиональном сотрудничестве, мы прекрасно понимаем, что Кыргызстана вообще с Россией границы нет.
Да.
Но приграничное сотрудничество Евразийского экономического союза должно быть. Почему? Потому что вы являетесь границей Евразийского экономического союза.
Ну, хорошо. А, например, какого плана могут быть эти проекты? В формате ЕС?
Ну, во-первых, конечно же, вот вы недавно говорили, что проблема есть с коридором, да, то есть и не только со стороны Таджикистана, да, то есть, а еще и с Казахстаном, хотя вы и мы являемся членами Евразийского
союза. Да, там барьеры есть.
Мы читаем последние новости, и там появляются барьеры. То есть, вот как раз первая функция, которая должна стать основной, это логистика, транспортный коридор. Uh-huh. То есть, посмотрите на пример Китая. У них есть пояс и путь. Замечательная стратегия, замечательное понимание, как нужно развиваться. В Евразийском экономическом союзе должна быть подобная стратегия, которая даст всем странам евразийского нашего сотрудничества развивать логистические возможности. То есть, если мы сделаем такой вот замечательный коридор, который соединит несколько стран, Таджикистан сам увидит, скажет, ну, ребят, почему мы не там?
Я тоже хочу.
Я тоже хочу. А значит, он будет договариваться. Значит, он будет уже видеть выгоду, а ему продолжение по приграничным территориям тоже понадобится. Ну, и вот мы видим развитие приграничных территорий.
А как насчет культурно-гуманитарного сотрудничества?
Вы знаете, вот когда мы говорим о Евразийском экономическом союзе, наверное, вот это самое больное место, потому что это экономический проект, мы прекрасно понимаем, и для государства очень важно. Но, с другой стороны, мы реализовывали очень много межгосударственным фондом СНГ проектов в виде социогуманитарного. И дальше передавали наш опыт на приграничные территории. То есть, были реализован наш проект, например, в Казахстане. Угу. В Алматы. Мы передали нашу школу, они реализовали. То же самое делали в Минске. То есть, школу приграничного сотрудничества и интеграции, которая учила как раз молодежь, как вообще воспринимать приграничье. Как вообще видеть возможности приграничья. Зачастую люди, которые живут на границе, они не понимают весь потенциал границы. А нам надо их учить.
Нет, ну там есть явный потенциал, это контрабанда.
Но в данном случае, к сожалению, это как раз негативные возможности.
Да.
Мы понимаем прекрасно, что определенным людям он приносит нереальный экономический эффект, но для государства это отвратительная вещь, которой нужно бороться. И таможенники, то есть непосредственно, которые занимаются этим, говорят, что когда граница более открыта, более интеграционна, то снижается контрабанда, потому что приграничная торговля, когда она получает официальный статус, а если мы берем модальный закон для всего Евразийского экономического союза, и там будут прописаны, как это делается, что вообще такое приграничная торговля, как ее вообще развивать, то есть дадим методы, то есть не просто скажем, вот есть приграничная торговля, а вот дадим конкретные методы, что поддержка, то есть если вы делаете снятие каких-то пошлин там, на 80 км туда, 80 км сюда, и вот это будет совсем другой эффект.
То есть, создание зоны определенной.
Безусловно, если мы говорим о зоне свободной торговли на 40 километров в сторону одного государства, на 40 километров другого государства, вы снимаете саму проблему непосредственно контрабанды.
Ну, это реально вкусно.
Ну, вы понимаете, когда я могу об этом говорить, потому что Харьковская и Белгородская области были очень сильно интегрированы до 2014 года.
Так.
С приходом к власти вот, сил Майдана, угу. То есть все приграничное сотрудничество было свернуто. Знаете, сколько терял Харьковская область, это посчитано харьковскими учеными, каждый год?
Сколько?
$1 миллиард. Миллиард!
Это просто из-за приграничного сотрудничества.
Из-за приграничной остановки, приграничной торговли, приграничного сотрудничества и контактов с Россией. То есть одна область Украины теряла целый миллиард долларов каждый год. Из-за остановки приграничного сотрудничества, остановки экономических связей и, собственно говоря, инвестиционных проектов.
То есть, создав экономические взаимосвязи между двумя государствами, ну, в данном случае Кыргызстан, Таджикистан, мы можем снизить градус напряженности.
И, во-первых, повысить благосостояние. Всегда конфликты возникают, когда чего-то не хватает.
Ну, да.
И, нет, я, конечно, понимаю, что и Кыргызстан, и Таджикистан, то есть, это горячие люди, то есть, uh-huh. которые хотят показать свой гонор. Но когда есть как бы общие дела, когда есть прибыль, то тогда, мне кажется, любой восточный человек, он понимает, что прибыль, она как бы всегда поможет решить проблемы. А когда действительно этого нет, когда территория приходит в запустение, когда возникают какие-то бытовые проблемы, связанные с обеспечением, тогда и начинаются конфликты все больше и больше.
Ну, у нас одним из главных факторов конфликта, в том числе, да, является и вода.
Вы знаете, я, насколько знаю социально-экономическое состояние, то есть вода – это ресурс, который есть. Вот в Кыргызстане он есть. Uh-huh. То есть, и использовать водные ресурсы для Кыргызстана – это является приоритетом. Но не до конца понимание есть, как это превратить в общее благо. Ну, вот тут вот надо, наверное, работать, привлекать ученых. Вы знаете, наша экономическая наука зачастую забывает, что есть еще ученые в других отраслях. Uh-huh. То есть, мы не берем социогуманитарным, к которым я отношусь, а именно техникам, то есть, которые могут как раз вот водные ресурсы превратить в очень интересные, как бы, ну, не товар, конечно, но возможности для создания тех или иных товаров.
Вы сказали о социальных проектах между Украиной и Белоруссией до 2014 года.
И Россия.
Да, и сейчас какие-то там...
Вы знаете, вот сейчас, конечно же, свернуты все проекты, но они свернулись не со стороны России, они свернулись со стороны Украины. То есть, мы проводили с 2008 года школу приграничного сотрудничества и интеграции. То есть, это та школа, которая давала возможность молодежи понимать, как использовать те или иные методы. Потом мы перенесли ее в Минск. То есть, когда закончилось. И, кстати, вот Смоленск с Могилевым замечательно используют эти инструменты. И мы видим, что там идет развитие несколько лучше, чем в других регионах, которые не граничат с той же Беларусью. То есть, Беларусь максимально использует свое выгодное положение. То есть, и, в общем-то, показывает довольно-таки очень высокое развитие и интеграцию в рамках союзного государства и в рамках межрегионального. То есть, вы, опять же, не забывайте, что даже Белгородская область имеет напрямую договор с Республикой Беларусь. То есть, не просто с каким-то регионом, а именно с Республикой Беларусь. И это не зазорно для белорусов, потому что Белгородская область – это сельскохозяйственная область. Мы с ними очень похожи. У нас очень много проектов в рамках сельскохозяйственной техники. Мы берем белорусскую сельскохозяйственную в рамках молочной продукции, ну и так далее. То есть, в общем-то, идет кооперация. Вот самое главное, знаете что? Это от конкуренции. То есть, от неприятия, да, то есть, перейти к кооперации и интеграции. Вот это вот даст эффект, потому что мы прекрасно понимаем, что такое Россия для Беларуси. Это 140-миллионный рынок. То есть, тут те люди, которые готовы покупать товары белорусские. То есть, то же самое, насколько мне известно, там 10 миллионов у вас, да, 10 миллионов в Таджикистане примерно, ну, такие равные, да, страны.
По населению?
По населению, да.
Ну, у нас 7 миллионов, в Таджикистане чуть больше.
Ну, да. До 10, то есть, в общем-то. Ну, это тоже рынок. Вы тоже должны понимать, что нужно использовать эти возможности. То есть, и когда вы будете использовать возможности социального, то есть, вот, учить детей, как надо делать. То есть, это в школах тоже должны быть классы, которые, в общем-то, они и какие-то предметы, которые дают возможность вам найти понимание. То есть, у нас, например, краеведение было всегда, то есть, которое изучало слобожанскую Украину. То есть, мы не отрицали историю нашего взаимодействия, мы не отрицали какие-то вопросы на просто националистическая идеология, она не только разбила экономические связи, но и, в принципе, социальную ситуацию тоже.
Ну, вы упомянули вот о барьерах между Казахстаном и Кыргызстаном, да? Вот. В формате ЕС это, ну, барьер, который априори должен был быть, он его не должно было
он
быть.
Он должен быть снят.
Да. Вот. Но не получается вот уже несколько лет.
Ну, значит, необходимо собирать. Вот сейчас будет, например, межрегиональный форум России и Казахстана. Uh-huh. То есть такой подобный форум должен появиться. И Кыргызстан должен туда войти. Потому что межрегиональное сотрудничество для Кыргызстана – это, ну, на мой взгляд, один из приоритетов. Потому что регионы... Ну, мы знаем прекрасно, например, Бишкек. Uh-huh. То есть, с Бишкеком замечательные связи. То есть, столичные регионы работают всегда. Но когда мы говорим про ОШ, uh-huh. то есть, вот у нас, например, хорошие связи с Ошским университетом.
Uh-huh.
Да, у нас мы работаем, то есть, с коллегами. Надеюсь, что скоро и студенты к нам поедут, и наши студенты поедут туда.
По обмену, да?
Конечно. Это программа двухсторонних дипломов. Мы работаем с академией при президенте Кыргызстана. То есть, в общем-то, есть... Но я сейчас не беру столичный регион. Столичный, столица всегда хорошо работает, и, в общем-то, она привлекательна. А когда мы говорим о регионах, то есть, мы зачастую не знаем, ни что там производится, ни как там работает. А когда мы спускаемся на самый вот сельский уровень, то там, в общем-то, все намного сложнее. То есть, а вот это начинается с муниципального уровня. Вы понимаете, что вот муниципальный, межрегиональный уровень, потом государственный уровень.
Да.
Государство показывает нам направление. А вот дальше наполнять сотрудничество должны регионы и муниципалитет. Вот это важно, чтобы население вот как бы оно выходило на межгосударственный уровень. И программа двойных дипломов или программа обмена студентов, ну, пример, опять же, двойных дипломов. Мы долго с белорусами пытались запустить магистерскую программу совместную, чтобы мы получали два диплома, белорусский и российский диплом. Uh-huh. Наконец-то запустили, называется «Управление проектами в Евразийском экономическом союзе». Получают диплом государственного муниципального управления от России, угу. Белгородского государственного университета и мировая экономика от Беларуси. То есть студент получает междисциплинарную специализацию, у него два диплома.
И может работать и там, и там.
В России, и в Беларуси, безусловно. То есть, ну, хотя мы признаем образование, но у него получается вот такой вот бонус. Uh-huh. Двух программ. Если такая же программа получится, например, но обратите внимание, мы назвали управление проектами в Евразийском экономическом союзе. Это значит, что навыки, которые получает магистр, это управленческие и проектирование. То есть, он работает над конкретными проектами, в итоге получает, вот у него в дипломной магистерской работе, в итоге должен быть проект. Uh-huh. Проект, который можно реализовать на территории Евразийского экономического союза. По-моему, это...
И в Армении, и в Кыргызстане, и в Беларуси.
Он может выбирать, да.
Uh-huh.
Но если бы такая кыргызстанские вузы пришли в эту программу, то у нас было три диплома. А вообще можно сделать и пять. То есть, пять вот таких отовсюду взять студентов, дать им навыки, и они сами уже будут делать проекты, а от государства останется только разработать концепцию межрегионального приграничного сотрудничества, наполнить это бюджетом и наполнить приоритетом. И тогда уже само население, которое поддерживается, вот, делает проекты, которые развивают ту или иную территорию, в том числе и где есть проблемы.
Ну, если брать конфликтологию, да, то всегда на первом месте в любом конфликте выходят эмоции.
Конечно.
Эмоции. Как снизить градус эмоций, ну, вот, когда уже произошло непоправимо, когда погибли люди и так далее?
Для Белгородской области очень сложный вопрос. Uh-huh. Вообще, если бы у нас была другая ситуация, я бы мог бы вам сказать, да, эмоции не так важны, очень важны эмоции,
yeah.
очень важно, но мы же должны понимать, что мы люди евразийского пространства, и самая высокая часть, наверное, вот этой идеологии, мы великодушные люди. То есть, я знаю, что в Кыргызстане такие же люди, как и в России, в Таджикистане тоже они, в общем-то, наследие, постсоветское наследие, евразийское наследие, все дает возможность нам говорить, что мы готовы не только прощать, но еще и действовать в одном ключе, даже если у нас были ссоры. Вот. Так что, посмотрите, конфликты, которые были, то есть вот на территории Российской Федерации, да, то есть, ну, к примеру, в Чечне. То есть, ну, сейчас мы видим, что Чеченская Республика одна из самых развивающихся регионов России, то есть, и является одним из примеров, как правильно вести инвестиционную политику и социальную политику. То есть, я думаю, что как раз ваши приграничные регионы могут стать таким примером.
Тоже спасибо за беседу. Я напомню нашим радиослушателям, что в нашей студии был заведующий кафедрой социальных технологий государственной службы Белгородского государственного университета, директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыко. Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.